День Победы. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 21 апреля 1963 года на домашнем собрании в Сьерра-Виста, штат Аризона, США.
Садитесь, пожалуйста. Я хочу выразить, насколько я благодарен Богу за такую честь, что могу быть здесь и повстречаться с согражданами Царства Божьего, так как вы все собрались сегодня утром здесь, дома у этого брата, чтобы пообщаться. Мне это чем-то напоминает раннюю церковь, когда христианство еще только начиналось. В Библии сказано, они встречались по домам и преломляли хлеб в простоте сердца. И нам, собравшимся здесь в это утро, тоже это нужно. Простота сердца, одна цель, одного мы стараемся достичь, а именно исполнить то, что Бог запланировал в нашей жизни, пока мы здесь на земле. И, вероятно, Бог много тысяч лет назад своей безграничной мудрости знал, что в это утро мы будем здесь и будем находиться здесь, в этой отдаленной прерии, точнее, в этой пустыне, в небольшом помещении. Он знал об этом тысячи лет назад. Так вот, мы встретились с нашими друзьями, которые подъехали сегодня утром из Тусона, с семьей Стрикеров. И у них в машине поломался генератор. Мы насобирали все, что смогли, чтобы они все же приехали, это леди и дети, а те подъедут попозже, если смогут починить у себя генератор. Это произошло здесь, на небольшом перекрестке, точно не знаю где. Но мы очень рады, что мы здесь. Вот. И брат Исааксон, мы друг с другом практически не знакомы, мы только знаем, что мы братья во Христе, и у нас была возможность пообщаться. И мне кажется, что впервые мы встретились в Финиксе много лет назад. И если здесь присутствует его жена, я бы ее не узнал. Вот так хорошо мы знакомы, даже не знакомы с его женой, точнее, с его семьей. При входе я встретился с одним из наших чернокожих братьев, который стоит у двери, очень приятный парень. Сразу протягивает руку, знаете, когда входишь, знаете, сразу чувствуешь себя очень уютно. И находиться сегодня утром в такой вот группке, для меня это большая честь. Так вот, я имел честь проповедовать во многих переполненных местах, где собирались, может, тысячи людей, но я... Памятные моменты в моем служении были именно при таких встречах, когда вместе собирается, может, пару десятков человек. По-видимому, тогда Бог имеет более близкое общение с людьми. Я думаю, что, собираясь на маленьком собрании, мы больше сближаемся. Такое впечатление, что Божье Слово становится для нас очень, очень значительным именно тогда, когда мы... Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я буду посреди них. Вчера вечером около полуночи я был на встрече в одном доме, где был мужчина со своей женой и с девушкой, которая сходила с ума из-за одного небольшого романа, что у нее был. И когда мы собрались вместе, в комнате с девушкой был только я, потому что нужно было высказать такое, что я предпочел, чтобы мы побыли наедине. И туда пришел этот свет, этот ангел Господень, и сошел прямо туда, где мы находились, показывая, что Бог сдерживает свое обещание. И вчера один 22-летний парень из очень известной семьи заболел свинкой, и его поразила эта свинка. А многие из взрослых знают, что это такое, особенно у мужчины. Мужчины от этого вообще очень сильно мучаются. И у этого парня несколько дней, две недели подряд была температура 40 градусов. А вы знаете, что это вообще может привести к инсульту. И врачи просто-напросто перепробовали все, что у них было, пенициллин и прочее, чтобы сбить температуру от этой инфекции. Но такое впечатление, что ничего не помогало. Но за одну минуту в присутствии Бога температура у этого парня бесследно исчезла. Он поднялся здоровым, и это просто говорит о том, что самый главный здесь — это Христос. Вот для чего мы здесь сегодня в этом доме, чтобы послужить Христу в этот день Шаббата. Я все не мог дождаться, когда смогу приехать сюда, встретиться с нашим дорогим братом и со всеми вами. Я получал ваши десятины, которые брат много раз посылал мне от этого небольшого здешнего собрания. А такими сокровищами я лично очень дорожу, потому что я знаю, что однажды должен буду ответить, на что они потом были потрачены. И я, конечно, хочу ценить, высоко это ценю, и хочу выразить благодарность за вашу преданность, что вы обо мне такого высокого мнения. Зная, какая у вас десятина, и что вы собираетесь вот так по домам, и при этом хотите ту малость, что у вас есть, пустить, насколько вам известно, на поддержку служителей. А уже дальше за это должен отвечать я. А я хочу быть хорошим распорядителем пред нашим Господом, ведь в тот день мне придется отвечать за то, что мы сделали на земле. Так вот, одно тут у вас очевидно. В такой глуши шум от машин нас вообще не нервирует. И это хорошо. Так вот, я даже не знаю, как это высказать, но так хотелось бы провести здесь пробуждение, на котором мы пробыли бы несколько дней, а то приезжаешь вот так и говоришь «Здравствуй, рад тебя видеть», и поговоришь несколько минут о Господе, и опять уезжаешь. В 1:30 мне надо быть в Тусоне, а ведь это... Мы просто встречаемся здесь вот так и пожимаем друг другу руки и говорим «Здравствуй, рад тебя видеть» и в дорогу. Ну, знаете, я представляю себе тот день, когда мы встретимся там, где мы не будем прощаться. Мы не будем говорить... Приятно было повстречаться, приезжай еще. Как мы тут проводим вместе, каких пару часиков. Там мы, может, мы сможем присесть и побеседовать миллион лет, если там вообще будет нечто такое ко время. И от того, что мы присядем, времени у нас не уменьшится, понимаете? Это же вечность, там нет, не будет этому конца. И подумайте только, ведь тогда мы будем вот так проводить время, и мы будем ходить по просторам великого Божьего рая, и ангелы будут петь гимны. А сейчас такое время, когда мы должны сражаться, чтобы выиграть битву и победить мирские вещи. А там... Ну, там битвы не будет. Будет сказана последняя молитва, там больше не надо будет проводить молитвенное собрание, там люди уже не будут получать спасение, там уже не нужно будет исцеляться от какой-нибудь болезни, это будет нечто великое и славное. А что мы, люди, смогли бы сегодня утром, что мы смогли бы пообещать, на что еще более важное нам можно было бы взирать, как не на обетование о том времени, а? Мы думаем об этом, я смотрю на разные возрасты, сначала грудные младенцы на руках своих матерей, затем школьники, девочки, мальчики подросткового возраста, а затем среднего возраста, а потом пожилые, видите. А этот школьник еще в прошлом году был на руках матери, как грудной младенец, видите. А подросток пошел в школу, кажется, будто только в прошлом году, а человек среднего возраста был подростком, а тут и старость. Просто, о, видите, это точно как пар, покрывающий землю и исчезающий. По-моему, Соломон сказал, это как цветок. Он всходит, а потом срывается и пропадает. И нам нужно с пользой проводить данное нам здесь время. Итак, теперь давайте обратимся к Нему, склонив головы в молитве. Если кто-нибудь здесь хотел бы, чтобы его вспомнили в молитве, например, вы больны или в нужде, то, пожалуйста, просто дайте об этом знать в сердце Богу, скажите, «Вот, Господь, я пришел, чтобы подать это прошение, и, пожалуйста, просто, чтобы я знал, вы просто поднимите вот так руку и просто и скажите, «Вспомини меня, пусть Господь обильно вас благословит». Всемогущий Бог, создавший небеса и землю Словом Своим, Мы собрались в это утро здесь, чтобы поговорить об этом Слове и о том великом, который и есть Слово. И мы благодарим Тебя за такую чудесную привилегию, что можем снова приехать в эту отдаленную пустыню. Именно в таком месте однажды горящий куст привлек внимание пророка-беглеца, и там он снова получил поручение и был послан и стал великим избавителем народа того времени, Божьего наследия, которое было в рабстве. О, великий Бог, пожалуйста, приди сегодня утром к нам в эту далекую пустыню. Как нам известно, Ты в великих кафедральных соборах и по всему миру, но знаем, что Ты безграничный Бог. И нет места, которое было бы слишком маленьким, точнее, нет места, вернее, неважно, насколько сильно мы разбросаны по лицу земли, Ты все равно вездесущий, можешь быть везде и всегда. Мы благодарим Тебя за это, и на этом утреннем собрании мы благодарим Тебя за нашего брата и его небольшую паству здесь, и за их храбрость и преданность делу Божьему сегодня на земле, и мы просим, чтобы Ты их благословил, и пусть, пока сердце желает Христа, пусть где-нибудь всегда найдется посланник, который даровал, принес бы послание этому алчущему сердцу. И мы молим, Небесный Отец, о нужде этих людей, которые только что подняли руки. Ты знаешь, что пульсирует под их рукой, в их сердце. У них была нужда. Если это болезнь, Господь, Ты поднял Поля Шеррита, о котором шла речь, буквально несколько часов назад, когда он лежал между смертью и жизнью, горел, как в огне от жара, который не могла остановить никакая медицина. Однако одна короткая молитва мгновенно остановила жар. Ты, Иегова Бог, показываешь, что сегодня здесь, в этой отдаленной пустыне, Ты настолько же явный и такой же реальный, каким Ты был в те времена с Моисеем, там, в далекой пустыне. Мы благодарим Тебя, потому что я знаю, что Ты услышишь молитву, и мы приходим к Тебе со всей смиренностью и со всей искренностью, зная, что нельзя было бы просить у Тебя того, что мы просто сами придумали. Мы хотим быть убежденными и абсолютно уверенными в том, о чем мы просим. Мы должны в это верить и знать, что именно Божья воля в том, чтобы нам было это дано, потому что мы выяснили это в своем сердце, насколько мы только смогли, Господь. Итак, я молю, чтобы Ты исцелил каждого больного человека, находящегося в это утро здесь. Спаси всех погибающих. Даруй это. Пусть сегодня будет сказано или сделано нечто такое, что подтолкнет их на том месте, где они сидят, или стоят у стен, или где бы то ни было, чтобы заякоренная вера Божья вошла в их сердце, и тогда дело будет решено раз и навсегда. Даруй это, Отец. Благослови брата, который предоставил нам свой дом для служения. Теперь говори к нам через Слово Свое, ибо именно поэтому мы и находимся здесь, Господь. Мы любим общаться друг с другом, однако нам нужен именно Ты, Господь. Мы можем куда-нибудь выйти и присесть под деревьями, и побеседовать друг с другом, но здесь мы собрались, чтобы найти у Тебя благоволение. Пожалуйста, Господь, выйди к нам сейчас навстречу. Мы отдали место в своем сердце, чтобы Ты сегодня воссел на престоле и поговорил с нами, и сказал нам о том, в чем мы нуждаемся, чтобы Ты выразил нам любовь, а мы выражаем свою любовь Тебе. Об этом мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Если кто-нибудь там в конце хочет присесть, я вижу тут несколько стульев, на которые можно сесть, если хотите поудобнее. Так вот, мы живем в такие волнующие времена, и вчера, когда я размышлял о том, что мне сегодня сказать, а мне очень хотелось сюда приехать. И о чем мне говорить, когда я приеду на небольшом молитвенном собрании? Я просил Господа помочь мне, и я здесь выбрал несколько заметок по Писанию, по которым я хотел бы с вами в это утро поговорить. а мы будем ждать Господних благословений, и мы сейчас молим, чтобы вы открыли свое сердце и вняли малейшему, едва заметному стуку Христа в сердце. Не забывайте, вы, если вы не верующий и еще не приняли Христа, это будет важнейшим событием в вашей жизни, сегодняшнее утреннее собрание в этом доме. И когда в вашем сердце прозвучит этот стук, если вы его примете, это дверь в жизнь. Отвергнуть его — это смерть. А для этого мы и пришли сегодня сюда, чтобы показать вам, что дверь открыта для всех верующих, которые могут верить. Теперь я хочу прочитать из 15 главы книги Откровения Иисуса Христа. Я хочу прочитать отрывок, первые 4 стиха 15 главы книги Откровения. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стояли на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и пели песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един, свят, и все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если Господь позволит, я хотел бы взять отсюда тему и назвать ее «День Победы». День Победы. Этим мы подразумеваем полную победу. Эти люди, о которых мы только что прочитали в этой главе, как раз только одержали победу. Я считаю, что слово «победа» в английском языке является очень важным словом. Оно означает, что ты разбил врага и одолел, и ты победитель, одержавший победу. И мы поем песни и радуемся победе, и тут мы видим, что почему-то эти люди пришли к этому стеклянному морю, смешанному с огнем. И они одержали победу над зверем, над его образом, над клеймом и буквами его имени. Во всем этом они одержали над ними победу, и как победители стояли на другом берегу, на стеклянном море, смешанном с огнем, и пели хвалебные песни всемогущему Богу. Так вот, речь о победе и о днях победы и о прочем возвращает нас к мысли о войне, когда мы думаем о дне победы. Ведь совсем недавно, за последние несколько лет, у нас появился день, который мы назвали Днем Победы в войне, когда была одержана победа над врагом. И очень жаль, что для нас эта мысль неизбежно, но этот мир пропитан человеческой кровью, начиная с крови праведного Авеля. Первым человеком, пролившим кровь на этой земле, был праведный Авель. И он должен был пролить кровь по той причине, что он был прав пред Богом, и Бог принял его искупление, когда он верою принес Богу этого агнца, а его завистливый брат позавидовал ему и убил праведного Авеля. И практически по той же самой причине была пролита кровь всех людей на лице земли. И земля-матушка, конечно, пропитана ею по всему миру человеческой кровью. Этому есть причина, ведь они были Эта человеческая кровь была пролита по какой-то причине. И мы видим, что первой причиной была зависть. Ведь Каин позавидовал Авелю, потому что Бог принял жертву Авеля. И в Евреям 11 нам говорится, что Авель принес Богу лучшую жертву, нежели Каин, и Бог ею засвидетельствовал. А Каин, конечно, позавидовал этому, потому что его жертва была отвергнута, а Авеля принята. И Авель сделал это верою. В Библии сказано, что он сделал это верою. Поскольку эти два парня старались найти у Бога благоволение, чтобы вернуться назад, ведь они знали, что совсем недавно вышли из сада жизни, и по эту сторону они стали падшими из-за преступлений их родителей, отчего они стали подверженными смерти. Точно в таком же положении мы сегодня все подвержены смерти. И они хотели узнать, как вернуться в то место, где они могли бы снова обрести жизнь, и таким образом они старались найти у Бога благоволение, и Каин принес красивую жертву из цветов и плодов поля, или что он там положил на жертвенник. Но Авелю духовным откровением было открыто, что не плод поля был причиной смерти, а кровь была причиной смерти. Поэтому в ответ он принес кровь невинного заместителя, и Бог это принял. И с того самого дня это было Божьим умилостивлением за наши грехи. Другого пути нет, потому что если бы он принимал на каком-то другом основании, тогда нам нужно было бы приходить на том основании, чтобы обрести у Бога благоволение. Но Бог принял только невинную кровь невинного существа. Понимаете? И поэтому, если бы Бог принимал красоту и большие здания, то сегодня мы бы... У нас стоял бы вопрос, придет ли он в такую далекую пустыню, в этот домик, стоящий здесь у железной дороги, придет ли он сюда и встретится ли с нами? То есть, если бы нужен был огромный кафедральный собор, или же та красота, которую принес Каин, то получилось бы так, что мы разговаривали бы с самими собой, на воздух. Но Бог пришел на основании пролитой крови. Так что сегодня не имеет значения, какие мы маленькие, какие мы бедные, или насколько нам хотелось бы предложить Богу место получше, Бог все равно не принял бы этого так же, как и прямо сейчас, потому что мы приходим на основании пролитой крови невинного заместителя, то есть Христа, умершего за нас, грешников. Так вот, эта кровь была пролита, я считаю, по той причине, что человек хочет... Бог просит человека посмотреть, но человек хочет показать себя. Человеку хочется смотреть на то, что Бог хочет ему показать на основании своего собственного понятия об этом. Понимаете, Бог хочет что-то показать человеку, но человеку хочется принимать это на основании своего взгляда на вещи. Но это все равно, что если бы кто-нибудь захотел показать какой-нибудь вид. Должна быть какая-то причина, зачем он показывает этот вид. Если вы говорите, посмотри вон на ту гору, значит, мне что-то там привлекло ваше внимание, и потому вы просите меня посмотреть на ту гору. Понимаете, или посмотри на это дерево, понимаете, вы хотите, чтобы я увидел что-то в этом дереве. Так вот, Бог старается обратить взгляд человека на того невинного заместителя, чтобы возвращение стало возможным, а человеку хочется смотреть на него по-своему. Он не хочет увидеть того, что Бог хочет ему показать в этом невинном заместителе. Поэтому с этого и начались беды. А когда человек, так сказать, берет бинокль, чтобы посмотреть с большого расстояния и увидеть, что Бог хочет ему показать, он не в состоянии правильно настроить свой бинокль. Тут недавно по дороге, когда возвращались с поездки в горы, кто-то сказал, «На, возьми бинокль и посмотри вот сюда на кое-что». Ну, я взял бинокль и увидел 3 или 4 разных предмета. Так вот, видите, я понял, что с ними что-то не то. Понимаете? Так вот, в поле стояла одна антилопа, оказалось, что там вместе стояли 3 или 4. А дело в том, что антилопа-то была всего лишь одна. С биноклем было все в порядке, но что мне нужно было сделать? Сфокусировать. Пока все три антилопы у меня не сошлись в одну, и получилась одна антилопа, понимаете? И тогда это... Видите, я уже знал, что сзади за мной была... Должна была быть одна антилопа, потому что так мне сказали. Но взяв бинокль и посмотрев в него, я увидел, что там стоят, скажем, три антилопы. Бинокль был расфокусирован. Мне нужно сфокусировать этот бинокль и настроить его так, чтобы увидеть одну антилопу. И тогда бинокль приближает мне ее настолько близко, что я вижу, как она выглядит. Так вот, Бог дает нам Библию. Библия — это слово, а слово — это Бог. Так что это наш бинокль, это наши очки. Но когда мы начинаем смотреть в Библию, и у нас в глазах четверится или пятерица, что ж, нужно сфокусировать, понимаете, и мы должны настроить их так, чтобы увидеть одну конкретную цель у Бога. Но человеку хочется начать организацию, податься в эту сторону, а другому хочется, я считаю, что могу стать важнее его, так что я начну вот здесь. Мы дадим нашим ребятам лучшее образование, мы сделаем так-то, и так далее. Видите, они не могут правильно настроить бинокль. Бог хочет, чтобы они увидели одно, а именно невинную кровь, пролитую за их грехи. Это точно. Вот это настоящее. Неважно. Нам не нужна организация. Я ничего против них не имею, только они вред наносят тем, что перетягивают людей и разделяют братство и так далее. Но нам нужно смотреть только на одно, на нашего заместителя, верно? А этот заместитель — Иисус Христос. И при том, вы сегодня видите, как мы исковерканы в организациях, и они говорят, методисты проводят пробуждение. Конечно, сюда не входят баптисты, это же методисты, и эти проводят пробуждение и так далее. И они постоянно обрубают других, но нам не нужно, чтобы так было. Нам нужно фокусировать до тех пор, пока не увидим, что есть один Бог. Когда вы видите, что их там трое, тогда вам стоит получше настроить бинокль, понимаете? Вы видите что-то не то. Так что вы лучше его настроите и увидите, что есть один Бог над всеми нами, и Он Бог человечества. А если Он вообще Бог, то Он заинтересован в каждом человеке, потому что это Его творение, и Он заинтересован в детях, Он заинтересован в пожилых, и в людях среднего возраста, и Он заинтересован в нашем цвете кожи, в белых, смуглых, чернокожих, желтокожих, в разных оттенках нашей кожи от той страны, из которой мы родом, и наших праотцов. Он заинтересован во всех нас. Он заинтересован не только в одних евреях, или в желтокожей расе, чернокожей расе, белой расе, какая бы то ни было. Он заинтересован во всем человечестве и старается, чтобы человечество сфокусировало его слово в одну точку и сказало «Есть один Бог». И этот Бог дал невинного заместителя, когда сам стал человеком для того, чтобы забрать грех и спасти все человечество. Пророк Иоанн так прекрасно это описал. «Вот Агнец Божий, который забирает грех мира». Всех. Проблема с грехом была полностью разрешена именно тогда, в том одном невинном заместителе. Но когда человек начинает пользоваться этим Божьим биноклем, он столько смотрит на естественное, что не может увидеть духовный смысл, который показывает Слово. Так вот, видите, это одна из основных вещей, которую делает человек, когда смотрит на вещи, потому что он смотрит, как Каин смотрел в бинокль. Он смотрел на личное достижение. Каин думал, если я смогу убрать Авеля, тогда останусь только я. Тогда, видишь, я другой не будет мешаться. Именно это пытался делать человек во все века. Пытается брать другого в сторону, чтобы тот не мешался. А ведь он, наоборот, должен стараться, чтобы тот другой был с ним на одной стороне и быть братом, понимаете, вместо того, чтобы наговаривать, эта группка, разносить их в пух и прах. А вот эти, они такие-сякие, понимаете, мы не должны так делать, мы должны стараться все свести к одной целостной картине, а именно к Иисусу Христу. Одна девушка вчера вечером на собеседовании, она сказала, но она сказала, у дочери одного служителя был с кем-то роман, и она из этого потеряла рассудок, и у нее произошел срыв. Очень красивая девушка, примерно 23 года. А когда она была девочкой лет 12, она была в Чикаго и сидела на собрании, вернее,
собрание, это было в Элгине. Сидел на собрании, Святой Дух проходил по залу и назвал ее, кто она, и сказал, «У тебя в сердце шум. Врач говорит, что ты не сможешь прожить и до 15 лет, но так говорит Господь, ты исцелена». И с тех пор она никогда, даже вообще никогда не чувствовала никаких проблем с сердцем. И вчера вечером у нее была другая проблема с сердцем. Это была духовная проблема с сердцем. Ее возлюбленный убежал и женился на другой женщине. А она все равно была влюблена, и этот парень еще говорил, что был еще влюблен в нее, и что его отец во всем виноват. Я говорю, чушь какая-то, тогда зачем он женился на той другой девушке? Он ведь сделал это потому, что по-настоящему тебя не любил, это точно. Но видите, поскольку девушка на этом зациклилась, она сидела в таком угнетенном состоянии, что говорила, «Ох, я знаю, что Джонни меня любит, я знаю». Видите, больше она ничего не видела. Она жила одиноко в своем маленьком мирке. Она спряталась туда. Я взял ее за руку, и я сказал, «Послушай меня». И Господь показал видение, понимаете? Она знала, что мне ничего об этом не известно, о том, что произошло, что они между собой кое о чем договорились. И когда это было сказано, тогда она сразу же опомнилась. Я сказал, «Теперь, пока ты вышла из этого состояния, взирай на Голгофу, там ты тут взяла и стала напиваться, ведь дочь служителя, дочь пятидесятничного служителя, и делаешь такие вещи, пытаешься залить горе из-за того мужчины, человека, который тебе в грош не ставит». Я сказал, «Девушка, посмотри туда, на Голгофу, это единственный путь назад. Мы должны стать настолько сосредоточенными, чего бы это ни стоило, даже ценой жизни, на Голгофе, на Христе, вот к чему Бог хочет нас вернуть». И люди, говоря о фокусировании Божьего Слова, вместо того, чтобы все это свести воедино, чтобы в нем говорилось одно, что Бог в нем и говорит, мы смотрим на плотскую сторону. Поэтому это, когда человек так делает, он оказывается в таком положении, что просто принимает на ура любые предложения. В нашей группке есть прекрасная возможность, мы можем сделать то-то, и мы не будем иметь ничего общего со всеми остальными, и это. Видите, это первое, что предлагается, вместо того, чтобы сфокусироваться на том, что мы должны иметь друг к другу братскую любовь, и понимать друг друга, и любить друг друга, и поклоняться друг с другом. Они унижают человека из-за его одежды, или его образование, или цвета его кожи, или чего-нибудь такого, или его. И это... Поэтому это разделяет людей, и человек принимает это на ура. Так у внутреннего человека никогда не появляется шанса действовать. Так вот, мы триединое существо, душа, тело и дух. Вот, но когда плотской разум, две духовных силы, которые действуют в вас, это ваш разум и ваш дух. Понимаете, так вот, плотской разум, он вышкаленный и будет пытаться достичь чего-то своим интеллектом. Понимаете, а когда он так делает, он тем самым отдаляется от духовного человека, который в нем. И из-за этого начинаются проблемы. Именно так. Понимаете, он пытается разобраться сам. Как я тут недавно говорил, по-моему, в Скинии, о том, что Бог настолько велик, что может стать очень простым. Так вот, видите, когда мы становимся великими, мы не можем быть простыми. Понимаете, мы слишком много знаем, и нам хочется, о, все должно быть именно таким образом, как мы говорим, или вообще не надо. Видите, что ж, таким образом мы не замечаем Бога. Но если бы только великий человек становился более и более великим, и дальше становился бы более великим, что бы он сделал? Он просто опять стал бы настолько смиренным и настолько простым, что люди его не замечают, а сами не знают о том, понимаете, что среди них великий человек. Точно так же поступаем и мы. Мы измеряем электрон, мы расщепляем атом и отправляем сигналы на Луну, а сами ходим по обыкновенной траве, о которой ничего не знаем. Это так, цветок. Никто не может объяснить, точнее, не может найти ту жизнь, которая прячется в этом семечке, что в земле, из которого на следующий год вырастет цветок. Обыкновенная травинка. Все ученые мира не смогли бы создать и одной травинки. Ни одной, понимаете, это невозможно сделать, потому что в ней содержится жизнь. И поэтому, видите, мы... Есть такая поговорка, глупцы полезут в кованых сапожищах туда, куда ангелы боятся ступать. И это действительно правда. Мы проходим мимо простых вещей, мы проходим мимо Бога, мы проходим мимо орхидеи в поисках ромашки. Так и получается, видите, проходим мимо орхидеи, не замечаем ее.
Вот бы нам только сделаться простыми, умолиться, и никто не посмотрел бы на... Даже эта виноградная лоза. Что это?
Бог.
Что это? Это вулканический пепел, в котором жизнь. Обернитесь, посмотрите в сторону, там стоит могучее дерево, по-моему, тополь. Что это? Это вулканический пепел, в котором другого рода жизнь. И из одного рода жизни появилось дерево, а из другого рода жизни появилась виноградная лоза. Видите? А чем являемся мы? Вулканическим пеплом, в котором жизнь. А чего мы стали такими, какие мы сейчас? Мы собой вообще ничего больше не представляли бы, но Бог вложил в нас вечную жизнь, и тогда мы стали подданными Бога. Тогда мы начеку, тогда фокусируем слово на Боге, но человек никогда не дает внутреннему человеку шанса объяснить, где правда. Именно поэтому начинаются проблемы. Смотрите, мы видим, что если он этого не делает, тогда что происходит? Мы видим, что он, как Каин, вспылил, видите, сразу же. Он был завистливым, ему не понравилось то, что Бог принес его, принял Каина, жертву Авеля, а не его. Он хотел подойти, он хотел, чтобы именно к его жертву, он хотел все по-своему, видите, вместо того, чтобы подойти к Авелю и сказать: «О, брат мой, я так счастлив, что Бог принял». Теперь мы нашли способ, и мы знаем, что Иегова принимает этот способ, потому что он подтвердил это, приняв твою жертву. Ведь именно так и нужно было поступать, правда? Но вместо этого он стал завидовать. Ну разве вы не видите, что сегодня в людях то же самое? Видите, просто он всегда так делает, видите? И вот вместо того, чтобы принять тот способ, который Бог подтверждает как истину, тот способ, как сам Бог начинает действовать и говорит: «Вот оно, верующих будут сопровождать эти знамения. Я буду с вами, даже вас, еще немного, и мир уже не увидит меня. Но вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже вас». Видите, этот мир, мир не увидит меня, но вы увидите. Понимаете, Каин меня не увидит, но ты, Авель, увидишь. Понимаете, потому что это то же самое. Вместо того, чтобы подойти и сказать: «Что ж, чудесно, мы видим, что Бог действует среди людей, давайте так и будем делать». Нет, нет, из вероучения, того же самого, вернее, из жадности и из зависти, того же самого, что у Каина, он требует крови своего брата, он пытается стереть его в порошок, избавиться от него. Да это же самое настоящее сборище скакунов. Это ничтожные. Понимаете, вы знаете, что я имею в виду? С этого и начинаются проблемы, с этого и начинаются неприятности. Именно тогда нарушаются обеты, именно тогда разделяется разбитое общение, именно из-за этого разваливаются семьи, именно это и приводит впоследствии к разводам. Именно из-за этого прерывается общение. Именно из-за этого прервалось общение в Эдеме. Потому что Ева перестала наводить резкость, смотря на Божье слово, и послушалась рассуждений врага. Понимаете? Понимаете, если бы она только придерживалась этого, Бог так сказал, и точка, Бог так сказал. Но она не захотела этого делать. Видите, она расфокусировала свой бинокль и начала видеть не один только путь, а уже целых два пути. Понимаете, она увидела: ну, может быть, этот человек и прав. Может быть, он действительно прав. Мы знаем, что Бог прав, а может быть, и он прав. Просто это больше просвещает то, что сказал Бог. Вот видите, то же самое происходит и сегодня. Все возвращается на круги своя. Видите? Вы видите два понятия, а есть только одно. Нет никакого вероучения, только слово. Это Божье слово, Божья цель, Божий план, а все остальные планы не годятся. Это и Ева сделала это зло, и поэтому сегодня Бог в своем слове не разрешает женщинам быть служительницами. Понимаете, в слове это запрещается, и все. Сегодня рано утром у нас дома мы разговаривали, когда сидели за столом на завтраке. Мы собирались в дорогу, чтобы прибыть сюда вовремя и вернуться на другую назначенную встречу. Так что я сказал, мы разговаривали за столом, и когда мы разговаривали, разговор зашел об ангелах. Мой сынишка Иосиф, что там сидит, сказал что-то об ангелах, и он говорит: «Папа», говорит, «а ангелы?» Я сказал: «Бог — это мужчина», но говорит: «Ангелы — это женщины». Я говорю: «Такого не бывает, понимаете?» Он сказал: «У них же...» Сара, моя дочь, сказала: «Ну, папа, говорит, они же в юбках, говорит, это женщины». Я ответил: «Это какой-то психолог нарисовал такую картину. В Библии никогда не увидишь ангела, к которому обращались бы как к женскому полу. Там он, всегда он, не она. Ангела женщины не бывает. В Библии никогда такого не было, и в церкви живого Бога тоже нет. Нет такого понятия, как женщина-посланница. Ангел — это посланник. Так что Бог никогда этого не разрешал, потому что в Библии говорится: прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам был прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Видите, поэтому она сказала, Павел сказал: «Учить жене не позволяю, не властвовать, но быть в безмолвии, как и закон». говорит. Так вот, в этом, видите, так вот, если взять наши пятидесятнические группы, в этом же весь корень, понимаете? Что они делают? Они наводят резкость. Ну, посмотри, везде эта женщина строчит проповедь, как из пулемета. Ну да, в этом нет никаких сомнений, безусловно. Я слышал, как некоторые проповедницы проповедуют так, что мужчины им даже и в подметке не сгодятся. Но это не имеет никакого отношения к тому, что праведно. Понимаете, никакого. Павел сказал, если один говорит на языках и нет истолкователя, тогда пусть он молчит. Вы скажете, я не могу молчать, но в Библии сказано, что можете. Видите, так что так оно и есть. Видите, все должно делаться по порядку, быть приведено в порядок, расставлено по местам и всегда оставаться на своих местах. Видите, тогда все у вас расфокусировано. Из-за этого возникают обиды, скупости и так далее. Вместо того, чтобы снова навести резкость по слову, мы расфокусируемся и смотрим, ай, пусть сделают что. Видите, как бывает? Тогда вот так и... Ладно. Так вот, мы видим, что из-за этого прерывается общение в семьях, из-за этого прерывается общение церкви, из-за этого прерывается общение между странами. То же самое. Страны хотят все сделать по-своему. Германия хочет, чтобы было только так, как они хотят. Россия хочет, чтобы было только так, как они хотят. Америка хочет, чтобы было только так, как она хочет. Понимаете? Тогда видите, в том-то и дело. Таков дух стран. Этого не скроешь. Куда ни поедешь, везде свой национальный дух. Я бывал и у них все по-своему. Это так странно. Вот было бы только время, мне просто хотелось бы рассмотреть некоторые страны и показать вам. Когда приезжаешь, въезжаешь в Германию, замечаешь военный дух. Все по-военному нужно. Стоять прямо, ходить прямо, быть угловатым и все такое. Это по-военному. Приезжаешь во Францию, видишь аморальный дух. Одни только женщины, вино и спиртное и тому подобное. Видите, приезжаешь в Финляндию, видишь как бы преданный дух. Все честно, у нас все должно быть заплачено. Понимаете, так обязательно должно быть, так и не иначе. Неважно, что им приходится тяжело работать, чего это стоит, так должно быть и все. Приезжаешь в Америку, видишь сплоченное ха-ха-ха-ха-ха. Так оно и есть, да, таков американский дух. Кто-нибудь расскажет по радио непристойную шутку, и все смеются. Эрни Форд или кто-нибудь из них откалывает свои шуточки, и знаете, всюду Артур Готфри и эта группа, понимаете, это американский дух. Так оно и бывает. И притом эти духи завидуют другому духу, и что они делают? Они начинают войну, так и есть. Вот видите, каждая страна управляется сатаной, в Библии так сказано. Он бог народов. Сатана поднял Иисуса на вершину горы и сказал, показал ему в одно мгновение все царства мира, все царства. Сказал, они мои. Я делаю с ними все, что хочу, сказал, я отдам их тебе, если ты мне поклонишься. Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Он знал, что унаследует их в тысячелетнем царстве, понимаете? Так что ему не надо было ему кланяться, он знал, что они будут. Так вот, когда Бог вернется и возьмет, учредит здесь свое царство, понимаете, тогда не будет разных духов. Немецкого духа, французского духа, и норвежского духа, и американского духа. Такого не будет, будет один дух. Аминь. Дух Божий, живущий в каждом сердце, верно, и будет один флаг, одна страна, один народ, братство, отцовство Бога и братство людей, сыновство, да. Значит, мы видим, что поскольку люди так делают и поднимают такой большой шум и так далее, такой, видите, пока всем заправляет сатана, будут войны и смуты, и войны. Иисус сказал святого Иоанна, святого Матфея 24, сказал, вы услышите о войнах и военных слухах, будут войны одна за другой. Почему? Потому что князь этой земли, сатана, сила стран. Один национальный дух здесь, другой национальный дух там. Это бесы. Они не могут даже друг с другом поладить, понимаете? Вы когда-нибудь видали эту свору у эскимосов, где мы путешествовали на нартах, запряженных собаками в северной Аляске и на далеких северно-западных территориях? Когда гид привязывал там собака, они называются лайками, он привязал одну здесь, другую тут, а третью там. Я спросил, зачем ты так делаешь? Ответил, они настолько одержимы дьяволом, что перегрызут друг друга, видите? Лишь бы убить, это все, что у них на уме. Это же дьявол, видите? Он убийца. Он просто... Он сторона просто... Бесы дерутся даже с бесами. Понимаете, они просто дерутся друг с другом, но Бог — это только любовь. Понимаете, так что вы просто не можете не любить друг друга. Так что вы видите, весь принцип опять же сводится именно к этим духам. Опять к самому началу. Бытие — это семенной раздел, а значит, из него выходит все, что мы видим на земле сегодня. Сейчас у нас войны и победы, большие победы. Одна страна вторгнется и разобьет другую. Говорят, слава, мы победили, мы их разбили. А потом ни с того ни с сего они становятся друзьями, обмениваются рукопожатиями и друг с другом торгуют. А через некоторое время появится другой президент или другой. другой царь или другой правитель, другая система, ни с того ни сего они опять за старое. Их внуки берутся за оружие и опять воюют друг с другом, войны и военные слухи. И один налетит на другого, теперь ты будешь служить мне. Вот так, я победитель, а ты ноль и так далее. Просто, как я однажды услышал такую реплику, Бог создал людей, а люди создали рабов. Бог создавал людей не для того, чтобы они правили друг над другом. Бог создал людей, чтобы они были братьями, верно? Были братьями, а не чтобы правили друг над другом. Нет высшей расы, нет высшего народа, нет высшего языка. У нас один язык небесный, да, верно? У нас одно братство из людей, кто бы то ни был. Зачем нам воевать и убивать друг друга? Но люди так делают. Еще иногда хорошая страна или же страна, в которой есть какая-то система, старается все делать правильно и борется за свои права, а потом ее покоряет плохая страна, и тогда они все захватывают, и эта страна становится как-то. И потом то туда, то сюда постоянно переходит из одного в другое. Страны одерживали много больших национальных побед, что они старались, когда они старались воевать за свои свободы и за свои устои, и у них то, что пока ими управляет сатана, они и дальше будут воевать. Но они одерживали много больших побед. Можно было бы вернуться и от самого начала показать, как одна страна управляла другой и праздновала большие победы и так далее. Как в Первую мировую войну, когда была Первая мировая война, когда многие страны сошлись и встретились на территории Германии, и Бельгия, и другие страны сражались под разными флагами. Это назвали Первой мировой войной. Так вот, я тут сидят двое братьев или трое, может быть, четверо, которые это помнят. Я это помню, мне 54. И я помню, что в детстве мне было лет 8-9 лет в 1914 году. Подождите, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мне было 5 лет, когда она началась. Я помню, как была объявлена война. Моему папе было примерно 22, и его должны были отправить на войну. Ой, я даже подумать боялся, что моего папу отправить на войну. Он ехал по дороге, он был на повозке, на пружинах у него, и он поехал в магазин, который был от нас за несколько километров, и он на ней вез мешок бобов. Так что я сказал, я взял бобы, я подумал, если они явятся и начнут войну, я тресну их этим мешком с бобами, если они заявятся. Видите? Так вот, они были. Это только при мысли о войне, что моему папе придется пойти на войну. Ну что ж, затрубили в трубу и скупайте облигации и так далее. И как мы все это помним, мы вступим в эту мировую войну и наведем порядок. И тогда они организовали так называемую Лигу наций, и тогда наступит мир, вечный мир, и все, больше не будет войны. И через какие-то всего лишь 20 лет нас опять в нее затянуло, разгорелось как никогда раньше. В очередную мировую войну. Видите, войны? Почему? Все дело в алчности, зависти. Понимаете, как только кайзер Вильгельм оставил Германию, когда заступил другой по имени Адольф Гитлер, австриец, и вскружил тому народу голову, а он был под вдохновением демона, чтобы они покорили весь мир, и они... И вот такие дела, видите? Это опять бес против беса, видите? Вот так. И невинные подданные этих стран, ведь они же ведут друг друга на войну, воевать, и так было постоянно. Так вот. Итак, мы видим, что сразу после этого началась еще одна война. Весь мир опять пошел на войну с лучшими орудиями, лучшими самолетами и более крупными бомбами. Они сражались, проливали кровь, и умирали, и голодали, и замерзали, и все остальное. Война. Затем наступил день, который мы называем Днем Победы. Отсюда я и взял эту тему. Победный день. День Победы. Это тот день, когда они одержали победу, и когда войска одержали победу над другими войсками. День Победы. Так вот, был день высадки войск, а затем был День Победы. День высадки войск — это когда они пошли воевать. День Победы — это когда был подписан мирный договор, когда Германия и остальные стран-союзниц, и все сдались другим странам. А что мы делали? В День Победы мы пели песни, мы кричали, мы подбрасывали вверх шляпы, мы стреляли в воздух, мы плакали, мы свистели, мы били в барабаны, мы играли музыку, мы хлопали друг друга по плечу. Что это было такое? Это была победа. О, мы одержали победу! Какое у нас было настроение! Мы победили! Разбивались флаги, звучали трубы, и о, что это было за время! Победа! Мы победили, и это было великое событие. Оно принесло мир христианским странам, так называемым, и у нас было немного времени передохнуть, оставшиеся в живых ребята вернулись домой и так далее. В общем, было много таких знаменательных дней, много и больших войн, но знаете, в то время, как велись такие вот сражения, у верующего Божьего народа тоже было много дней победы. О да, они были и у тех, и у других, ведь если бинокль можно настроить на естественную сторону дней победы, то его можно настроить также и на слово в Писании. Тогда порой можно увидеть другие дни победы. У нас было много таких великих битв с нашим врагом, и у Бога на передовой стояли великие мужи, которые могли Духом Божьим привлечь внимание людей и перевести его на Царство Божье, и закончить победой. Мы сражаемся каждый день. Каждый христианин ведет битву каждый день. Мы прямо сейчас на войне, которая постоянно идет внутри нас, между добром и злом. Принять нам это или нет? Что нам делать? Преклониться ли нам пред этим миром? Отказаться ли нам от этой мысли? Если мы видим это, наводим резкость, берем от бытия до откровения, это каждый раз, так говорит Господь, везде и всюду. Мы не можем от этого отказаться, мы не можем пойти на компромисс со всеми остальными. Нам просто нельзя, мы должны оставаться здесь, и все. Неважно, насколько зелен враг, и сколько механизмов он против нас направил, и сколько организаций, и сколько одного, другого, третьего, мы все равно наводили резкость Божьего Слова до тех пор, пока не увидели одно, а именно кровь Иисуса Христа. А Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, без разницы, кто что говорит, говорят, дни чудес прошли, божественное исцеление не бывает, крещение Святым Духом не бывает, а крещение в имя Иисуса Христа было только для апостолов. И все эти вещи хотят расфокусировать, а оно все равно фокусируется на слове, и никто не может сказать, что этого там нет. Верно. Так что мы на войне. И Божьи герои всегда были на войне. И вы, маленькая церковь, здесь не забывайте, что вы часть этого подразделения. Вы аванпост здесь, в тылу. А вы знаете, что такое аванпост? Должны знать, ведь они у вас тут прямо под носом. Так что у вас здесь сторожевой пост. Ваша задача не опускать знамена, творить правду, по-прежнему утверждать, что Иисус Христос — единственная надежда этого мира. Не методистская церковь, не баптистская церковь, не пресвитерианское понятие, не католическое или еврейское, или чего бы то ни было, ни раса, ни клан, ни цвет кожи — это все не то. Главное — Иисус Христос. Понимаете, главное — Он. Он наш победитель. Он главный, Он главнокомандующий всех передвижений. Это Его приказы, мы должны выполнять приказы. Как бы вы смогли, некоторые из ребят тут служили на войне, как бы вы смогли, командир отдает приказ, а вы берете и делаете что-нибудь наоборот, да в армии будет полный беспорядок. Это так, вы ее приведете к массовым беспорядкам, вы должны выполнять приказы, а сделать это можно только так, сфокусироваться на этом и увидеть цель, в чем суть до дела. Ладно, у нас было много больших битв, духовных битв, много великих дней победы было у церкви, я имею в виду церковь, тело Христово. Я не говорю сейчас об организационной системе, я говорю о теле Христа. У тела верующих во все века было много великих дней победы. Идет речь о том, что у нас было несколько войн, войны и военные слухи, и дни победы, и в конце концов все кончится великой битвой Армагеддон. Это будет самое последнее. Когда дело дойдет до битвы Армагеддон, тогда все будет решено. Прямо перед великим тысячелетним царством Армагеддон должен очистить землю. Она очистится через эти атомные взрывы и вулканический пепел и прочее, поглотит кровь людей, пропитавшую эту землю, и грех и преступление, все это провалится под землю, и вулканическая масса опять сотрет в порошок, обновит и очистит землю для великого миллениума. В это время он очищает свою церковь, чтобы люди здесь жили. Аминь. Вот это да. Мне это нравится. Наступит время, когда будет нечто великое. Так вот, великие дни победы. Мы вспоминаем те времена, давайте обратимся в прошлое. У нас еще есть несколько минут, чтобы поразмышлять о некоторых войнах. Давайте вернемся в прошлое и поразмышляем об одном из... Можно было бы вернуться к самому началу, но давайте далеко не будем и начнем с Моисея. Моисей в определенное время начал серьезную войну, потому что церковь сама по себе давным-давно позабыла о победе. Вот в чем дело с сегодняшней церковью. Мы уже давным-давно позабыли, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы позабыли, что Бог Исцелитель может сделать больных здоровыми. Мы позабыли, что крещение Святым Духом излилось на учеников и давалось из поколения в поколение любому. Мог приходить всякий желающий. Мы позабыли об этом уже давным-давно. Израиль тоже забыл. Их стал удовлетворять Египет, а потом они стали рабами. И вот Моисей по своему умствованию, с интеллектуальными достижениями стал пытаться, причем имея военную мощь, вывести Израиля, не смог этого сделать. Но одно только слово от Бога в далекой пустыне опять заварило все это дело. Что произошло с Моисеем? Он настроил свой бинокль. Единственная Божья цель была не в том, чтобы он женился там на этой красивой чернокожей эфиопке, зажил спокойной жизнью, родил детей и выращивал отец у своего тестя, но его миссия была избавить детей Божьих из того рабства. Таково было его поручение, для этого он родился, и каждый из нас родился для чего-то. Мы были помещены сюда не просто так. Та гора оказалась там вовсе не случайно. То дерево было помещено туда с определенной целью. Все с определенной целью, которое оно должно служить. И мы здесь с определенной целью. Может быть, для того, чтобы засвидетельствовать одному человеку и привести его к спасению. А от него может появиться проповедник, который приведет ко Христу миллион душ. Смотрите на обращение Дуайта Муди и многих других. Видите, какая-то одна неизвестная женщина с какой-то прачке легло на сердце сделать что-нибудь для Бога. И она арендовала старую конюшню и пригласила служителя приехать и проповедовать. И в тот вечер один только парнишка, волосы свисали у него по шее в папиных подтяжках, вышел вперед и встал у алтаря на колени. Дуайт Муди, который привел к Иисусу Христу 500 000 душ. Видите? Этой женщине было что делать. Это было с определенной целью. Она стала прачкой для определенной цели. Не пренебрегайте тем местом, куда Бог вас поставил, но исполняйте свою цель. Один прекрасный день наступит, великий день победы, когда битва закончится. Так вот, смотрите, Моисей, он пошел после того, как настроил свой бинокль и увидел, что в этом был Божий план, что он должен был сделать. Он пошел, он тяжело сражался, он провел много больших битв, но одну из его великих испытательных битв я хотел бы рассмотреть. Ведь он кое-чего добился, показывая знамения и чудеса разными способами, которые Бог ему показывал. Изрекал слово, и оно становилось материальным и сбывалось. То же самое и у нас сегодня. Изрекаем слово над больными и видим, как оно исцеляет, и совершаем все остальное Божьим словом, изреченным человеческими устами. Если скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь, но будете верить, что сказанное вами исполнится, то вы получите то, что сказали. Иисус так сказал. Так вот, мы в это верим и держимся. За это принимаем и верим в это. Вот и Моисей так делал, и он пошел туда, и Бог доказал, что он с ним. Но приведя его в порядок, Бог... Кажется, будто в жизни христианина, если человек не полностью сосредоточен на Христе, кажется, будто в жизни христианина сплошные разочарования. Но эти разочарования для нас, все это происходит по божественной воле Божьей. Может показаться, что это не так, но таким образом Бог все делает. Он позволяет нам натолкнуться на препятствия, чтобы посмотреть, что мы будем делать. Моисей вел детей израильских при исполнении своих обязанностей, а за ним армия фараона. Пыль стояла столбом от 500 000 вооруженных людей, а тут стоят 2 000 000 беспомощных евреев, у которых ничего не было. Мужчины, женщины, дети и так далее. И его отрезало Красное море, его отрезало Мертвое море. Он идти некуда, понимаете? Но когда Моисей хорошенько помолился, он отпраздновал День Победы. Он взял и начал вопиять Господа, и Господь сказал: «Чего ты вопиешь ко мне? Я же поручил тебе это сделать. Скажи детям, чтобы они шли дальше при исполнении обязанностей». Аминь. Вот так-то. Не надо ко мне вопиять, ведь именно тебе поручено отвезти туда этих людей. Просто проговори к ним, чтобы они шли вперед, оставались непосредственно при исполнении своих обязанностей. Аминь. Какую смелость это должно придать больному человеку? Какую смелость это должно придать отпадшему? Развернитесь на 180 градусов и шагайте назад. Оставайтесь при исполнении своих обязанностей. Открыть Красное море — это дело Бога. Это дело Бога. А вы просто изрекайте и шагайте вперед. Больше ничего вам не надо делать. И Моисей, тот великий День Победы, был там у моря. О, что за День Победы тогда был у Моисея и у детей израильских, которые послушались голоса своего пророка. Когда они изрекли и зашагали вперед, Моисей сказал: «Разве я не... Вы увидели уже 10 чудес, и все равно вы сомневаетесь». И он зашагал к морю с палкой в руке, и Бог ночью послал ветер и раздул море в обе стороны, и они перешли по суху. День победы. Смотрите-ка, они стояли, даже в нашем сегодняшнем отрывке сказано, что они стояли и пели песню Моисея на стеклянном море, смешанном с огнем. Видите? Видите, они пели как Моисей, когда он перешел, и он не знал, что делать, и он пошел, а тут появилась армия фараона, которая попыталась подражать всему тому, что делал он. Плотские сравнения. И что произошло? Море обрушилось, и всех их потопило. И он увидел мертвых надсмотрщиков. Мариам схватила бубен и пошла по берегу, ударяя в этот бубен. И за ней последовали дочери израильские, восклицали и били в бубны, и плясали. И Моисей запел в духе. Если это не стародавнее собрание Святого Духа, тогда я на нем еще не бывал. Пробел на ленте. Эти египтяне, которых вы сегодня видите, вы их уже больше не увидите. Аминь. Что за день? Все кончено. Однажды для христианина тоже наступит еще один день победы. Это так. Обратите внимание, у Иисуса Навина тоже был день победы у реки. У Иисуса Навина был день победы в Иерихоне. Еще как был. Сначала у него был день победы в Иерихоне, который он перешел. Он там оказался в месяце апреля. Иордан стал, наверное, километра полтора шириной, потому что там на вершине гор таял снег, и во всех долинах река растеклась. И, конечно, враг сказал бы, ну и генерал этот бог, правда, привел свою армию сюда как раз весной, когда река хуже всего, когда ее труднее всего перейти. И вот привел сюда свою армию и хочет, чтобы они перешли. Нет, Бог допускает разочарование, чтобы показать победу. Ох, вот бы нам только это понять. Видите, вот бы вам только понять, что все то, что кажется бельмом на глазу и расстраивает вас, является испытанием. Все это для того, чтобы вы стояли спокойно, настроили свой бинокль на Слово Божье и изрекали Слово, а затем просто шагали вперед. Ничего больше делать не надо. Бывает, мы порой говорим, «Боже, я уже не знаю, что делать, я в тупике». Изреките Слово, «Господь, я верю!» И просто начните шагать вперед, Бог сам откроет море. Вы просто шагаете дальше, понимаете? Так вот, мы видим, что Иисус Навин в то самое время он помолился, и Господь сказал ему о том, что произойдет. И у него был день победы, он победил. А когда он преодолел реку и перешел на другой берег, что он сделал? Он поставил ковчег, а слово было в ковчеге. Он поставил его впереди. А уже потом за ними шли певцы и прочие. Но ковчег шел впереди первым. Когда Израиль шел на сражение, первыми выходили певцы. И певцы шли вперед и пели. Тогда они трубили в трубы и так далее. Потом выносили ковчег. А когда выносили ковчег, тогда ковчег ставили и начиналось сражение. Обратите внимание, но в этом случае, когда Иисус Навин пустил вперед Слово и поставил Слово на первое место, он перешел, а Бог уже сказал ему, как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Я не подведу тебя, я буду с тобой. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Я буду рядом, не бойся того, что будет происходить, я буду рядом. Тогда что? С таким поручением, что мог сделать Иисус Навин, как не поставить Слово на первое место? Аминь. Вот так-то. С поручением от Бога ставьте Слово на первое место. Оно принесло день победы. Ого-го, он обязательно наступит. Вот и все. Он поставил Слово на первое место. И что произошло? Ковчег направился к воде первым. Когда это произошло, открылось море, вернее, река, и они перешли. А что он сделает после того, как туда перейдет? Каким будет следующий шаг? Когда он переходит на другой берег, тогда он обнаруживает, что они все за укрепленными стенами в страхе перед ним, когда он приходит. Но однажды он встретил главного командующего, и у него был очередной день победы. Он сказал ему, что именно нужно сделать, и стены Иерихона пали. Как же он это сделает? Плотской человек, смотря в этот бинокль, скажет, «Слушай-ка, ты привел меня сюда, и вот я здесь, посмотри, какое сопротивление, да, они же все внутри, у них пращи. Горе нам, если мы приблизимся к той стене, они наложили там камней с большими пращами, у них копья, у них луки, у них все там разложено, и они просто...» Но видите, Иисус Навин поставил Бога на первое место. И когда он это сделал, главное не то, как вы туда попадете, это уж дело Бога. Просто шагайте дальше, следуйте за словом. Он сказал, маршируйте вокруг 7 дней, а на 7-й день обойдите 7 раз. А при последнем входе затрубите в трубы. Таким образом, Бог заменил плотское и вступилось духовное, и стены пали. И они сразу же напали и взяли город, так точно. Тогда у Бога был день победы. У Авраама был день победы, ведь ему уже давным-давно был обещан этот ребенок. Бог испытывал его на любовь и верность, а его семенем являемся мы, если верим Богу. И у Авраама был день победы. Когда он был? В тот день, когда он вышел из земли Синарских долин? Не совсем. Ну да, он пересек Евфрат и перешел на другой берег, чтобы странствовать. Это был хороший день. Все равно это было как бы... Но его главный день победы наступил на горе Ире. Когда он поднялся туда в тот день, когда Бог послал ему окончательное испытание, когда у него был единственный сын, он сказал: «Авраам, отведи его туда, на ту гору, и принеси его во всесожжение. Я сделал тебя отцом народов. Вот единственный твой шанс стать отцом народов. Это сын. Я хочу, чтобы ты его убил». О-о-о. Вы понимаете? Уничтожь все! Уничтожь саму цель! Ну вот, Авраам, тебе уже около 114-15 лет, а ждал ты ребенка 25 лет, и сейчас мальчику лет 15-16, я хочу, чтобы ты отвел его и убил его. Чтобы я сделал тебя отцом народов. О, вот это да! Да! Авраам вообще не поколебался, он даже не дрогнул при Слове Божьем. Сказал: «Да, Господь, я иду». Взял дров и повел Исаака на самую вершину холма в полном послушании. Почему? Он поставил заповедь Божию на первое место. Как же он станет отцом народов, если у него только один сын, а ему уже больше 100 лет? Как же он это сделал? Потому что он сказал: «Я». Он усвоил, что если Бог мог дать ему Исаака как бы из мертвых, то он может и воскресить его из мертвых. Так вот, друзья, тот Бог, который поднял нас из мирских вещей и растления этой земли, неужели он тем более не может дать нам вечную жизнь и поместить нас в ту землю, где нет смерти? Видите? Мы смотрим на эти небольшие испытания и думаем, что это уже что-то. Да это же только простые проверки, понимаете? Бог испытывал Авраама, но его день победы наступил тогда, когда он поднялся туда в послушании Слову. Как сегодня говорят, я знаю, я слышал недавно, как один служитель прочитал Деяния 2.38, но он кое-что пропустил, понимаете? Он сказал, и Петр сказал, что они должны креститься, а потом они получат Святого Духа. А все остальное так и не прочитал. Почему? Видите, организация именно с этим и воюет. Так вот, вы уловили суть, да? Почему бы вы так делаете? Что заставляет вас обходить эти вещи стороной? Если в Библии так говорится, то читайте дальше именно так, как в ней говорится, и говорите то же самое, что говорится в Библии. Вот когда у вас правильно будет наведена резкость, понимаете, вернитесь к тому, что сказано в Слове. Так вот, мы видим, что тогда у тебя получается, у тебя все расфокусировано. Так вот, у Авраама резкость была наведена как надо, потому что Бог сказал: «Я сделаю тебя отцом народов», когда ему было 75 лет, а Саре 65, и он поверил Богу. Что он сделал? Он навел резкость на «так говорит Господь». Так точно, и он шагал именно с этим, с тем, что гласило «так говорит Господь». И изо дня в день он так шагал, из года в год он шагал и исповедовал, что все противоречившее этому было неправдой. Так точно, так должно было быть, и все, Бог так сказал. Представляю, как его враги подходили и говорили: «Отец народов, сколько у тебя уже детей? Не имеет значения, сколько у меня сейчас, я отец народов, и все». Откуда ты знаешь? Бог так сказал, и точка. Вот весь сказ, Бог так сказал, и точка. Так вот Авраам и жил, и наконец он пришел к тому самому, значит, видите, он был очень преданным. Чем больше преданности, тем больше испытаний, понимаете? Так что он повел его обратно. Так, запомните, если у вас испытания, значит, Бог посчитал вас достойными. Только не пропустите этого, усвойте это. Если у вас испытание или проверка, это означает, что благодать Божья нашла. Вы нашли благоволение у Бога, и Бог верит, что вы выдержите это испытание. Вы помните, ведь то же самое он сделал с Иовом. Сатана сказал: «Ну да, я видел там Иова», говорит он мне. Бог сказал: «Это совершенный слуга, нет на земле подобного ему, нет такого, как Иов, это совершенный человек, это же мой... Это моя гордость и радость», Сатана сказал, «ну еще бы». Он получает все, что не попросит. Говорит, попал бы он хоть раз ко мне в руки. И говорит, я заставлю его тебя проклясть прямо тебе в лицо. Сказал, я запросто заставлю его проклясть тебя. Бог сказал, он в твоих руках, но жизни его не лишай. Видите, Бог был уверен в Иове. Аминь. Когда кажется, что все пошло не так, Бог посылает вам испытание, он в вас уверен. Зачем ему с вами нянчиться? Вы же не тепличное растение, гибрид. Вы настоящий христианин. Бог посылает вам испытания, проверяет, что вы будете тогда делать. Аминь. Неудивительно, что Петр сказал, эти огненные испытания, да почитайте их радостью. Они для вас драгоценнее золота, а мы частенько ворчим и охом. Ох, вот бы мне только... Ведь это Бог дал вам победить. Он знает, что вы это сделаете. Он вам доверяет. И он верил Аврааму. Вернее, Авраам верил Богу. И Бог сказал, несомненно, сказал Сатане, я просто могу тебе доказать, что он меня любит. Говорит, он верит в это обетование, потому что я ему это сказал. Итак, он повел своего собственного сына на вершину горы, связал ему за спиной руки. Тот день, Бог так сказал. Маленький Исаак что-то заподозрил, знаете, он сказал, в Бытие 22, он сказал, «Отец!» Тот говорит, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот дрова, и вот жертвенник, и все, но где агнец?» А? Для всесожжения. Он почувствовал что-то неладное. Что все это значит? Мы что-то забыли. Не имеет значения, что, на твой взгляд, ты забыл. Ты позабыл об общении со всеми остальными. А как же твои картежные вечеринки? Тебе же надо делать то-то. Тебе же надо немножко выпить. Ты же забыл. Да ничего ты не забыл. Ступай, слушайся слова. Понимаете, вот и все. Просто слушайся слова. Ничего ты не забыл. Просто слушайся слова. Он говорил... Бог велел отвезти его сюда, и чтобы он поднялся туда, на вершину горы. Я должен кое-что сделать, когда я туда доберусь, я это сделаю. Так что он поднялся туда и связал ему руки, и положил его вот так на жертвенник. Исаак даже не роптал, послушный, видите, прообраз Христа. А когда он вытащил нож из ножен и убрал волосы с его лица, чтобы лишить его жизни, у Авраама наступил день победы. О, вот это да. Когда он прошел испытание со своим единственным сыном до такой вот степени. Теперь, если вы только духовны, сравните это с тем испытанием, когда Бог отдал своего, видите, День Победы. То, что Он любил. Бог так возлюбил падший народ Адама. Мы дойдем до этого немного погодя. Обратите внимание, День Победы. День Победы у Авраама был на горе Ире, где Господь усмотрел ему жертву вместо его сына. Любовь, видите, любовь. В тот день Авраам без малейшего сомнения доказал Богу свою верность. Авраам доказал Богу, что он в него верит, потому что он сказал, «Я получил сына, когда мне было 100 лет, веруя в обетование». И он мне сказал, что я отец народов. Если он попросил меня лишить его жизни, то Бог силен и воскресить его из мертвых. Ох, вот это да. От этого даже пресвитерианин должен восклицать, правда? Видите, ведь он дал мне обещание, и теперь он показал мне доказательство этого. Аминь. Он доказал это мне, что он сдерживает свое слово. А откуда он взял нас? Из какой грязи я вышел? Из какой вышли вы? О чем мы сегодня думаем? Доказал ли он, что он среди нас? В этом нет никаких сомнений. Аминь. Нам День Победы гарантирован. Он у нас обязательно будет. Понимаете, он это доказал. Авраам говорит, он доказал это мне. Я был бездетным, я был стариком, я был бесплодным, и утроба моей жены была мертвела, и мы были... Ей было 65, а мне было 75, но Бог сказал, я дам тебе от нее ребенка, и точка. Вот и весь сказ. И Авраам говорит, я поверил в это. Тогда Бог подверг его 25-летнему испытанию. Для Авраама это ничего не значило. Он стал после этого сильнее, чем был в начале. По-прежнему воздавал Богу славу. Несомненно, Бог посмотрел вниз и сказал, вот это слуга. Говорит, сатана говорит, а еще бы, говорит, он же. Но сейчас я докажу, что он меня любит. Пошли его туда, на вершину холма, уничтожить само доказательство. Отправлю его туда. И Авраам поднялся, чтобы это сделать. Ну так ведь? Однако, когда Авраам хотел лишить своего ребенка жизни, Святой Дух поймал его за руку и сказал, Авраам, останови руку, я знаю, что ты любишь меня. Аминь. Вот таким я хочу быть человеком. Любить Бога, что бы ни происходило. Останови руку. Даю тебе такое испытание, что это даже противоречит твоему собственному мышлению. Но если в слове так сказано, все равно делай это. Понимаете? Останови руку, я знаю, что ты меня любишь, потому что ради меня ты не пожалел даже своего единственного сына. Говорит, благословение, благословлю тебя, говорит. Его семя устоит во вратах врага, и оно победит. О, вот это да, он тоже победил. Чуть позже мы затронем про это семя Авраама, хорошо? Как? У Авраама ушли всякие сомнения, когда он услышал настоящее слово, сомнения ушли. Когда он увидел, как Бог подтверждает слово, сомнения ушли. Их заменила любовь. Я знаю, что ты любишь меня, Авраам. Ты во мне ничуть не сомневаешься. Неважно, сколько тебе приходилось ждать, ты все равно мне верил. Я попросил тебя уничтожить само доказательство, которое я тебе дал. Дал тебе доказательство, а потом попросил тебя уничтожить его. А ты любишь меня так сильно, что соблюдаешь мое слово, невзирая ни на что. Аминь. Для Бога это было. Тоже был настоящий день победы. Однажды у Иакова был день победы. Знаете, он боялся возвращаться к своему брату, потому что он сделал зло. Однако Святой Дух начал предостерегать его в сердце. Возвращайся на родину, откуда ты родом. Ты оставил родину, ты сделал там зло. Теперь я посылаю тебя назад. И когда он стал приближаться, он стал, еще бы, конечно. Вот почему дьявол на нас так набрасывается. Видите, вот почему сейчас дьявол так набрасывается на невесту, церковь, и уже близится День Победы. Верно? Он уже очень близко. Вот когда враг изо всех сил старается все разгромить, в Библии сказано: «Горе земле, потому что в последние дни дьявол будет ходить, как рыкающий лев, и пожирать, кого пожелает». Видите? Горе им от преследований и прочего, что будет происходить. Твердо держитесь за это, не смейте отклоняться ни вправо, ни влево. Твердо стойте с этим словом. Бог так сказал, этого достаточно. Яков тосковал в сердце. Казалось, все шло наперекосяк. Он хотел вернуться домой. Святой Дух его вел. Он уже дал обещание Богу. Он должен был пойти в Эфир, чтобы заплатить десятины. Так что, и вот по дороге назад он узнает, что Исав, его враждебный брат, поджидал его с войском как раз на другом берегу реки. Вот. А Яков был трусом. Однако у него были благословения Божьи. Бог обещал благословлять его. У него было право первого роста. Аминь. Какое право сегодняшней церкви имеет крещение Святым Духом, имеет в подтверждение обетование Божьего Слова, потому что вы становитесь частью этого Слова? Право первородства. И у Якова было право первородства. Аминь. У него было, его брату оно было не нужно. И у него было право первородства, потому что ему брат продал его за чечевичную похлебку. Так и сегодняшний церковный мир продал свои права первородства. И благодарение Богу мы его имеем. Да, мы его имеем. Зачем нам союз церквей и лига наций? И все остальные вещи, если у нас есть право первородства, что церкви нужно сделать, так это поступить как Яков, молиться до тех пор, пока у вас не наступит день победы. И да, Яков вступил в поединок. Он всю ночь боролся с Господом, но он сказал: «Я тебя никуда не отпущу, пока не одержу победу». И вот однажды утром, где-то на рассвете, у него наступил день победы. Он стал ходить уже не так, как раньше. А на этом берегу он был здоровенным, сильным, внушавшим страх церковным членом. Но на другом берегу это был маленький хромающий священник, вернее, князь. Маленький хромающий князь, у которого хватило бы смелости сражаться с целой армией. Исав сказал: «Я предоставлю тебе войско». Он ответил: «Оно мне не нужно». Он отпраздновал День Победы. Нам не нужны их организации, нам не нужна чепуха этого мира. Нам не надо их, не нужно подстраиваться под вещи этого мира. У нас был День Победы. Какой-то день, точнее, в какую-то ночь у нас была борьба. О, я помню, какая у меня была борьба, когда мне надо было умереть для самого себя. Но наступил День Победы, когда я одержал победу. Когда Божье Слово стало правдой, и Баптистская Церковь для меня стала в ряд всех остальных организаций. Это так, у меня был День Победы. Божье Слово правда. Доктор Дэвид сказал: «Да ты же станешь святым скакуном». И я говорю: «Скакуном или не скакуном, неважно». Там в Гринсмилле я всю ночь пробыл в молитве, пока туда не пришел в то утро ангел, тот свет. Сказал, что я пытался избавиться от того самого, что Бог дал мне для борьбы. Видение. Ведь мне говорили, что не о дьявола. Тогда он пришел и сказал мне, ссылаясь на Писание: «Разве не говорили то же самое о Сыне Божьем?» И так далее. У меня был День Победы. С меня хватит. Я отправился на поприще и по всему миру. День Победы! Видите, у Иакова был этот День Победы. Он всю ночь боролся, но когда начал расцветать день, для него это был День Победы. Все эти большие победы и так далее. Как заговоришь о таких вещах, так не можешь остановиться. Правда, все эти большие победы — это прекрасно. Мы благодарны за каждую из них. Все это большие победы. Большие победы в войнах и большие победы в духовных войнах и так далее. Это великолепно. Но обратите внимание, ни одна из них не было надолго. Понимаете, мы одерживаем большую победу временно. Так вот, мы выяснили тут недавно, когда начали войну с Японией. Ведь у нас дома была такая малюсенькая штучка. Кто-то подарил нам малюсенькую эту безделушку, знаете, что-то вроде куколки, и на ней было написано: «Сделано в Японии», и человек бросил ее и поломал. Видите, стоило только сказать «сделано в Японии», и люди сразу это выбрасывали. Или шли в дешевый магазин мелочей какой-нибудь, сборище рикисов, знаете, не... Преступники шли в этот дешевый магазин мелочей, просто умничали, понимаете? Заходили и набирали вещицы из Японии, они хотели показать верность стране. А как насчет верности Богу? Смеются ему в лицо. Видите, если им было так легко вбежать в магазин мелочей и ограбить кассу и тому подобное из-за того, что там были куколки, безделушки и прочее, сделанные в Японии, из-за того, что они с ней воевали, то как насчет курения и выпивки, лжи, воровства и тому подобного, а? для настоящей армии Божьей. Ведь они хотят быть преданными, а как насчет нашей преданности? Если они шли за такие дела в тюрьму, то какое это имело значение? Ведь они хотят быть верными стране, флагу, но христианин порой боится высказать свое мнение, видите? Вот почему нам нужно больше дней победы, когда ты можешь победить самого себя. Понимаете, пусть Бог покорит тебя своей силой любви. Все эти большие победы были временными победами. Даже у Моисея Израиль опять вернулся прямиком в рабство. Всегда были переменные успехи, то туда, то сюда, так и бывает. Многие герои все равно сражались дальше и умирали. Так до сих пор сражаются в войнах, если посмотреть в бинокль естественными глазами. Так делают и в духовном. Герои сражаются и умирают. Можно было бы перечислять, у меня их тут выписан целый ряд. Например, Даниил, еврейские юноши и эти великие победители тех времен, которые одерживали победы. Но они постоянно, в конце концов, приходило то, что называется смертью, и она забирала их, понимаете, невзирая ни на что, они все равно умирали. Понимаете, постоянно сражались, умирали, одерживали победы, умирали. Но видите, в конце концов, человек ведь создан был не для того, чтобы умереть. Человек был создан для того, чтобы жить, и сколько бы у него ни было больших достижений, несмотря на это, он все равно умирал. И мы шли к могиле, его хоронили, и на этом все. На его могиле, на его гробнице ставили надгробный памятник, и на этом был конец, его поглотила смерть. Великий Моисей, великий Иисус Навин, великие пророки Библии, почти все, за исключением двух или трех, мы знаем, где их могилы, где они поставлены, смерть их поглотила и забрала их все равно, понимаете? Но однажды началась битва, сошел главный воин, Иисус Христос, Сын Божий, и тогда была Пасха. Это был настоящий день победы. После того, как Иисус воевал и победил, Он сразился со всеми врагами, с которыми только можно было сразиться. Во-первых, когда Он родился вообще с запятнанной репутацией среди людей, как незаконнорожденный ребенок. Ему уже даже через это пришлось пробиваться, что Мария, мол, родила этого ребенка от Иосифа еще до замужества. Он появился среди детей с такой репутацией, но в сердце он знал, что он Сын Божий, понимаете? Он пробивался через это. У него наступил такой день, когда ему нужно было принять решение, что делать, после того, как он получил Святого Духа. У него наступил такой день, когда сатана поднял его на гору и показал ему все царства мира и сказал, «Я тебя сделаю сейчас царем. Ты говоришь, что ты Сын Божий, обладаешь властью. Я сделаю тебя правителем всех народов». Вот таким Антихрист хочет быть и сегодня. Но наступил день победы, он пробился через все это. Сказал, «Если ты Сын Божий...» Наступил момент, когда он был испытан по слову. «Если ты Сын Божий, то повели этим камням сделаться хлебом». Видите? Ты ведь голодный, съешь их, видите? Если ты Сын Божий, то ты можешь это сделать. Он мог бы, это так. Но должен был наступить день победы. Он одержал победу над этим искушением, понимаете? Он одержал. Сказал, ты же можешь стать большой персоной, покажи себя, каков ты. Поднял его на крыло храма, говорит, бросься вниз, я процитирую тебе Писание, написано, он ангелом заповедует о тебе, да не приткнешься о камень ногой твоей и понесут тебя. Смотрите, какой сатана теолог, видите? «Отойди от меня, сатана!» — прозвучало слово. Это был день победы. У него были всевозможные дни победы. Он пришел туда, где присутствовала мать жены Петра. Лежала там, больная, от горячки. В ее теле подскочила высокая температура, и им нужна была помощь. Он подходит и касается ее руки. Болезнь не смогла устоять в его присутствии. Конечно, нет. Затем он пришел в одну семью, в которой произошла смерть. В определенный момент один человек по имени Лазарь, его друг, умер и был погребен, и лежал в могиле, и смердел. Примерно на четвертый день тело начинает разлагаться через три дня, понимаете, 72 часа разложения. И в определенный момент встретилась жизнь со смертью. Вот тут он, жизнь, а вот здесь смерть, забравшая его друга. Кто сильнее? Он подошел к могиле, выпрямил узкие плечи и сказал, «Лазарь, выйди вон!» О, вот это да, и зашло слово, это было слово Божие. Снова пришла жизнь, и пострадавший неизвестно откуда возвращается снова к жизни. Конечно, он одержал победу, это так. Болезнь, искушение, все, что только можно, он разбил все до мелочей. День Победы, совершенно верно. Тогда было такое время, когда весь мир лежал в тенях, в царстве смертных теней. Все люди, все смертные, все пророки, все великие люди, все эти великие герои, которых он посылал. Они все там лежали. Там лежали Авраам, Исаак, Яков, Иосиф. Все они лежали тогда в могиле и верили только с одним единственным доказательством. В Слове Божьем так сказано. Бог так сказал. Смотрите на Иова, как жестоко он сражался. Его жена, даже его жена, его спутница, он сказал, даже ее дыхание опротивило мне, и так далее он был. Чего он только не пережил, такие искушения, даже его Валсар, все остальные говорили, и даже Елиуй пытался его обвинить и тому подобное, но он знал, что придерживается слова. Его жена пришла и сказала: «Иов, несчастный ты человек», говорит, «да возьми, прокляни Бога и умри». Он ответил: «Ты говоришь, как безумная женщина». Ха-ха. Ну вот это да. Что за герой? Даже Иисус сослался на него. Разве вы не слышали о терпении Иова? Иов умер на своем посту. Авраам умер на своем посту. Так точно. Исаак умер на своем посту. Иосиф умер на своем посту. Иосиф сказал: «Однако не хороните меня здесь, похороните меня там». Понимаете, похороните меня там с моими отцами, похороните меня так, как они были погребены в Слове, в долине, в которой они были погребены, в месте их погребения, то же самое и во мне. Вот почему я хочу быть погребенным в имени Иисуса, ибо тех, кто во Христе, Бог приведет с Ним, понимаете? Так что мы видим, что дальше, дальше и дальше были герои, 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 и вот пришло время для главнокомандующего, который посылал их. А они падали на поле боя, великие победители, они отпраздновали свои дни победы, и они одержали победу над врагом, они даже... Иисус Навин, такое было только один раз, он остановил солнце своим же словом, и оно не светило, и солнце не заходило целые сутки. В Библии сказано, никогда не бывало такого человека, до или после того, который повелел бы солнцу стоять на месте, чтобы Бог так послушался голоса человека. Почему? Видите, он на голову разбил врага, понимаете? Они были полностью разбиты везде. Он должен был их преследовать и убивать, вот и весь сказ, потому что таким было его поручение. И он знал, что его, если наступит ночь, у них будет время снова мобилизироваться и собраться вместе, и он потеряет больше людей. Поэтому он сказал: «Мне нужно время, мне нужен свет, солнце, стой на месте». Аминь. О, Боже. Бог послушался слова человека и остановил солнце. Оно стояло на том же самом месте круглые сутки, пока он не сразил, не уничтожил всех врагов и разбил их. Они не могли, не дал им времени снова мобилизироваться, он двигался все дальше. Однако Иисус Навин положил свою жизнь, лежит во прахе земном, но когда пришел этот великий князь Христос, тот, кого увидел Даниил, тот великий воин Даниил, посреди тех бед и тому подобного и большого, если бы у нас было время, можно было бы сослаться на него. Однако он лежал в прахе земном. Он сказал: «В тот день ты успокоишься в жребии твоем, но, Даниил, ты снова восстанешь». Так вот, обетование было дано ему, всем этим героям, пока, наконец, не наступило время и величайший час, когда за это должно было быть заплачено. Иисус пришел на землю, он победил все болезни, он победил все, теперь он должен победить могилу. Смерть он победил, смерть не могла устоять в его присутствии, он даже ни разу не проповедовал на похоронах. Нет, нет. Вдова из Наина вышла вот так со своим сыном, а он их остановил и воскресил его. Вот это да, так точно. Он доказал, что он обладал властью над смертью. Теперь остаются еще два врага, это могила и ад, которые он распахнул, преисподняя могила. Так что в тот день, когда он умер такой смертью, что солнце перестало светить и у земли было нервное расстройство, и камни покатились с холмов и тому подобное. Он умер, он сошел в ад, он победил смерть, он победил ад. Пасхальное утро, он победил могилу. Аминь. Вот это день полной победы, настоящий день победы. Вывел их. И кроме того, когда он вышел из могилы, он вывел пленников, которые там были. В Библии сказано, он пленил плен. Поднялся из могилы, приводя с собой всех тех давних героев. Вы знаете о том, что там наверху было радостное время, в тот день, когда они вышли в то царствие? Вот это да, вошли в царствие Божие. Вывел оттуда плененных святых. Он одержал полную победу, полную победу. Он вывел всех умерших героев. Он вывел Авраама, Исаака и Якова, Иова, всех остальных. Вывел их из могилы вместе с собой. Он взял в плен, понимаете, он пришел на землю, он покорил смерть. Он покорил ад. Он покорил могилу. Он покорил все. И тут он воскресает. Аминь. Его святые с ним. Тут он вошел на высоту и дал дары человекам. Что именно? Мечи. Вложил им в руку мечи. Слово, понимаете, чтобы побеждать. О, вот это да. Он дал им мечи. Для чего? Слово, чтобы побеждать что? Болезнь, грех, суеверие, зло. Чтобы каждое живое творение, которое хочет жить, чтобы каждый из них осознал, что поскольку я живу, то и вы живы. Мы ведем бой веры. Давайте подвязаться добрым, довершим нашу победу, потому что полная победа нам гарантирована, она обеспечена, она обязательно будет. У нас есть ее первые плоды, есть доказательства этому в нашем сердце уже сейчас. Потому что первая битва у нас уже позади. Мы смогли победить веру Иисуса Христа. У нас был день победы. Я помню, как там часов в 10 вечера, или когда я был там, в том стареньком гараже, и молился: «Боже, убей меня или спаси меня». Я ходил по церквям, там хотели, чтобы я вышел вперед и пожал руку проповеднику. Я говорил: «Я хочу чего-то большего». Понимаете, тогда, в тот вечер в гараже, когда я сказал: «Боже, я больше так не могу, я умру». И когда я был там, в том старом мокром помещении, мои колени, я преклонил колени на старом мешке с травой, поднял руки и говорил: «Боже, мистер, я не знаю, что надо говорить». Я хотел написать ему письмо, чтобы попросить его простить меня. Я не умел молиться, я хочу получить прощение. Я обещал это, когда умирал в кровати, и он позволил мне, когда врач от меня уже отказался, ведь мое сердце билось только 17 раз в минуту, а вы знаете, что это совсем медленно. Он сказал: «Он умирает», и я это услышал, сказал моему папе и закрыл меня занавесками. И в той комнате, в тот час, я увидел, будто большие сойки налетели на занавески, закрывавшие меня вот так со всех сторон. Я слышал, как медсестра плакала и говорила: «Он ведь совсем еще ребенок, видите? И вот он умирает». Спинномозговое обезболивающее просочилось и проникло в мое сердце, понимаете? Оно билось только 17 раз в минуту. Когда я вернулся домой, я должен был доказать это, что я люблю Бога, и я склонился там на земле, и я сказал: я не умею молиться. Я кусал себя за большой палец, и я думал: «Может быть, я видел на картинках, я сложу руки вот так, сомкну пальцы». Я сказал: «Уважаемый господин, я хотел бы поговорить с тобой». Я вслушивался, говорил: «Я тебя не слышу». Я сказал: «Я не так руки сложил, может быть, тебе не стоит сделать вот так». Я говорил: «Уважаемый господин, я Иисус Христос, я хотел бы поговорить с тобой». Я сказал: «Сэр, я не слышу твоего ответа, я слышал от других людей, Бог разговаривал со мной. Сейчас я хочу поговорить с тобой по душам, я обещал тебе, что сделаю это, я хочу поговорить по душам, пожалуйста, приди и поговори со мной, сэр». Подумал: «Нет, я не так руки держу, иначе он бы что-нибудь сказал». Я не знал, как это делать, я никогда в жизни не молился, не знал, что делать в таком стареньком сарайчике. Однажды потом я подумал: согласно Писаниям, как я слышал из прочитанного, он был человеком, а если он был человеком, значит, он и понимает, как человек. Верно. А я не знаю, слышишь ты меня или нет, дьявол наговаривал: «Да ты уже столько нагрешил, что отверг свой день благодати, и ее больше не осталось, понимаешь? Ты такой плохой, что он тебя не простит». Я сказал: «Я в это не верю, я просто не могу в это поверить, я верю, что он заговорит со мной». Я сказал: «Сэр, я не знаю, может, я сделал ошибку, может, я неправильно сложил руки, или как-то тут... Как тут надо? Ты прости меня за это, но я хочу с тобой поговорить». Я сказал: «Я самый подлый негодяй на свете». Я сказал: «Я столько всего натворил, я убегал от тебя и все такое», и говорил дальше в таком духе. И пока я говорил ни с того ни с сего, по комнате прошел небольшой свет и подошел к стене и образовал светящийся крест. Этот свет. И начал говорить на каком-то языке. Я никогда не слышал такого, как говорение на языках, даже никогда не читал Библию. Якова 5.14 я искал в Бытие. Я смотрел туда вверх и видел этот свет, и он говорил на каком-то языке, затем он ушел. Я сказал: «Сэр, говорю, я ничего не знаю о христианской жизни». Я сказал: «Если это ты со мной говорил, я не могу понять своего языка, сэр, но если ты заговоришь, а если ты не умеешь говорить на моем языке, видите, а я не понимаю твоего, то давай мы с тобой найдем общий язык таким образом. Если ты опять туда вернешься, это будет между нами знаком того, что ты меня прощаешь». И вот он опять появился. О, не говори. Вот этот день победы. У меня он был, да, настоящий день победы. И вот он опять появился и говорил таким же образом. И у меня был день победы. О, вот это да. И с тех пор, как он вложил в мою руку слово, я в бой иду, ведь льется братьев кровь. Мы все одержали победу. Мы добились многих побед. И очень скоро уже не за горами ждет великая победа. Вскоре у нас будет день полной победы. Сын Божий разверзнет небеса и закричит голосом архангела. И он вернется, и могилы откроются, и выйдут умершие. По-моему, вы проигрывали здесь мои пленки о том видении, которое у меня недавно было, или же о переселении, чтобы это ни было, в комнате, и поднялся туда и видел тех людей, точно так же, как вижу вас, и здесь передо мной лежит открытая Библия, и Бог знает, что это правда, понимаете? И там они были молодыми. Точно так же, как... Так же... Ведь вы все были на собраниях, и вы понимаете об этих видениях. Вы видели, чтобы хоть одно не сбылось? Нет, совсем недавно он послал меня сюда по видению, сказал мне, что произошло. Вы все знаете об этом. Так и сбылось, именно так оно и было, в точности. Они всегда сбываются. Я скажу вам, как группки христиан, которые сидят в это утро здесь, в Божьи руки все предайте. У вас была временная победа, но наступит настоящий день полной победы, когда придет Иисус, и труба зазвучит. Мертвые во Христе воскреснут. И если внутри вас нет этой надежды, то не медлите, получите ее в этот день. Недавно я кое-что слышал, я хотел бы повторить. Это рассказал, по-моему, Билли Санды это подметил. Один парень совершил преступление. Не знаю, слышали вы об этом или нет. Он совершил преступление, его бросили в тюрьму, собирались. Он был на суде, и судья сказал, и присяжные вышли и сказали, мы находим его виновным в преступлении. И мы сказали, присяжные, требуем его смерти. И судья сказал, я приговариваю тебя к смерти через повешение, будешь висеть, пока не кончится твоя смертная жизнь, и досмилуется Бог над твоей душой. И парня отвели в тюрьму и поместили во внутреннюю тюрьму, и он должен был там оставаться до дня своей смерти. И к судье пришли друзья и сказали, «Судья, мы помогали избрать тебя в городе. Пожалуйста, не допусти смерти этого парня. Я только вернулся из Техаса». После другого подобного случая с парнем и девушкой, и Бог пощадил их жизнь. Они должны были умереть через дня 3-4 после того. Наверное, вы все видели в газете, ты был со мной там, что их пощадили. И вот те умоляли те люди, чтобы он этого не делал. И так через некоторое время у губернатора штата однажды мать за дверью упала перед дверью вот так и умоляла, чтобы ее впустили. И в конце концов вошел человек, сказал, губернатор, там снаружи мать того парня, она хочет с вами встретиться. И губернатор сказал, приведите ее. И женщина с унижением приползла на четвереньках к губернатору, вцепилась в его ботинки и сказала, «Сэр, это мой ребенок. Не убивайте его. Не убивайте его. Он у меня единственный. Не убивайте его», — сказал. «Он не нарочно так сделал. Даруйте ему жизнь в тюрьме. Но, губернатор, не лишайте его жизни». Губернатор ответил, «Ну что ж, я схожу к нему». Говорит, «Хорошо». Так что губернатор пошел в камеру, где тот находился, они зашли, этот парень принял высокомерный вид, сказали, к тебе кое-кто пришел. И вошел губернатор, сказал, молодой человек, я хотел бы с тобой поговорить. А тот вообще нос задрал, просто сел, молча надулся, ничего не говорил. Он сказал, молодой человек, я хочу, чтобы ты со мной заговорил, я хочу с тобой поговорить. А парень представил себя так, будто вообще его не слышит. И он сказал, молодой человек, я могу тебе помочь, если ты мне позволишь. Сказал, убирайся отсюда. Я тебя даже слышать не хочу. Он сказал, ну, сынок... Тот сказал, «Заткнись! Ты что, не видишь, что я нервничаю? Не хочу слышать ни слова!» Сказал, «Ну, я пришел...» Тот говорит, «Убирайся из этой камеры!» Поэтому он вышел, двери закрыли. И так, когда он подошел, когда он пошел назад, то человек полицейского камеры у двери сказал, «Какой же ты глупец!» Тот спросил, «Кто вообще этот чокнутый?» Он ответил, это был губернатор штата. Говорит, о, нет, неужели губернатор? Единственный человек, который может меня простить, а я выгнал его из камеры. Единственный человек, который может подписать мое помилование, а я его выгнал из камеры. Когда губернатор вышел, он сказал, он сделал свой выбор. Итак, последние слова этого парня, когда на его лицо надели черную маску, чтобы его повесить, когда туго затянули веревку, надели на него маску, сказал, «Подумать только, в моей камере стоял губернатор и помиловал бы меня, если бы я его не выгнал». Откуда нам сегодня знать? А может, губернатор стоит в это утро у нашей камеры? Не отвергайте его. Если вы еще не получили у него прощения, не только губернатор, но и царь. Единственный, кто может вас простить. Возможно, он стоит у той маленькой камеры, в которой вы уже давно живете. Просто впустите его, если вы еще не сделали этого, если вы еще не полностью отдались ему. Однажды вы поймете, что в такой вот скромности, что вы, может, считаете полнейшим сумасбродством, сборищем людей, которые сами не знают, о чем говорят, вы поймете, что губернатор находится в это утро здесь. Если у вас есть нужда, если вы в тесной камере болезни, из которой вы не можете выбраться, губернатор здесь. Правитель мира. Он справедлив, и он выпустит вас. Он пришел, он подписал ваше помилование, просто он хочет сегодня дать его вам. Не отвергайте этого. Давайте склоним на минуту головы. Если вы хотите сейчас настоящей победы, пока вы склонили голову, то сдайтесь и позвольте губернатору штата. Позвольте губернатору подписать сегодня ваше помилование. Он готов вывести вас из греха, вывести вас из неверия, вывести вас из болезни, вывести вас из чего угодно. Сделайте это во время нашей молитвы. Теперь молитесь по-своему, сами поговорите с ним. Понимаете, надзиратель мог бы поговорить с губернатором, от этого не было бы никакого толку. Понимаете, сам парень должен был поговорить с губернатором. Понимаете, вы должны поговорить с губернатором. Если вы больны, поговорите с ним. Если вы согрешили и поступили неправильно, поговорите с ним. Он готов помиловать вас. Небесный Отец, мы благодарны. И я, Господь, в таком долгу пред Тобою, ведь я никоим образом не смог бы покрыть долг моего греха. Однажды я сидел в камере, потому что я родился в этой камере. Я знал цену свободы, а цена была так велика, что я не мог ее заплатить. Но я так рад, что в тот день, когда ты пришел в мою камеру, я это понял, что это был единственный, кто может помиловать, что я могу выйти на свободу и одержать победу, полную победу. Только тогда, когда приму помилование, которое ты для меня подписал, и сегодня я свободен. Я так счастлив, Господь, что хожу из одной тюрьмы в другую, к тем, у кого неприятности в супружеской жизни, кто болен и в горячке, кто болен и в темнице, кто грешен и в темнице, к тем, кто в расстройстве и сомнениях и в темнице. Я перехожу из одной камеры в другую, говоря им, что вслед идет губернатор и помилует каждого и выведет каждого. Отец, ты знаешь, что в сердце людей, которые сегодня здесь. Да будет сегодняшний день днем победы, днем полной победы. Дай, чтобы в этот самый день каждый Господь сегодня одержал победу. Даруй это, Господь. Да будет исцелен каждый человек, который сегодня в этом помещении. Пусть в этой далекой пустыне, в это самое время, голос Божий проговорит через горящий огонь веры. О, Боже, этот горящий там огонек веры, эта небольшая горящая надежда, пусть через это голос Божий проговорит в это утро каждому узнику и скажет: «Я пришел сегодня освободить тебя». Если здесь есть мальчик или девочка, мужчина или женщина, Господь, который не знает тебя как своего спасителя, то пусть проговорит этот тихий голос, это маленькая вера, голос, который сейчас говорит: «Да, я верю, что Бог есть, я верю, что Он именно такой, как здесь о Нем говорят». И Господь, пусть эта маленькая вера освободит их прямо сейчас. Даруй это, Господь. Благослови их. Благослови здесь брата Исааксона, Господь. Мы любим этого молодого человека, его жену, его детишек. Благослови эту маленькую церковь. О, Боже! Мы так счастливы за них. Мы так рады, что у них здесь есть крыша над головой и помещение. И Ты так благ к ним, Господь, и мы так благодарны Тебе. Дай, чтобы они всегда оставались смиренными и приятными в присутствии Божьем. Благослови незнакомцев, посетивших нас. Благослови гостей, Господь. Мы молим, чтобы Ты прибыл с ними, если они еще не одержали этой полной победы, чтобы они могли сказать «Аминь» на каждое слово, которое говорит Бог. Тогда, Господь, пусть сейчас их вера, которую они имеют в Тебя, скажет на каждое слово «Аминь». Даруй это, Господь. Благослови всех нас, освободи больных и страждущих. Прославь себя, и, дорогой Боже, позволь, чтобы мы сейчас после этого не волновались и помнили, что эти испытания и прочее, что с нами случается, бывает только потому, что Бог любит нас. Он посылает все это нам, потому что Он уверен в нас. Он верит, что у нас есть вера и любовь к Нему, что мы сможем победить, Он позаботится об этом. И не дай нам волноваться и тревожиться об этом, дай нам просто идти, смело изрекать слово и шагать вперед. Моря развернутся, наступят дни победы, даруй это, Господь, и да будет этот день одним из величайших дней победы нашего времени. Благослови нас, пока мы не встретимся снова во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сказать вот что, а потом мне надо будет уехать. У меня остается только полтора часа, чтобы добраться до Тусона, а ехать тут немало, но я хочу сказать вот что. Мне у вас очень понравилось, и чувствую, что у вас есть эта вера. Ни в коем случае не отклоняйтесь от нее. Пусть этот огонек горит дальше и дальше. И не забывайте, в таких огоньках говорит Бог. Брат Исааксон, я даже не знаю, как это выразить, насколько я благодарен, что ты смог приехать сюда и сохранять эту группу сплоченной. Да даст тебе Бог силы, брат мой, продолжать дальше, и вам, кто приходит послушать, да дарует Бог вам силы, божественной силы, продолжать дальше. Так вот, если, наверное, через несколько минут собрание будет официально закончено, как это делает брат Исааксон, и я передам служение ему, и если кто-нибудь из вас здесь имеет, изучал вопрос о том, что водное крещение должно быть в имя Иисуса Христа, а не в титулы Отца, Сына, Святого Духа, то наш пастор здесь готов. С радостью сделает это, преподаст крещение. Если ваше сердце обременяют проблемы, и вы хотите, чтобы он поддержал вас в молитве, то он здесь всегда готов это сделать, и я был знаком, и я знаю, и встречался с ним, беседовал с ним, и так далее в этом братке замечательный, мягкий христианский дух. Я уверен, что Бог слышит такую молитву. Раньше в нашей местности жил один пожилой человек по имени Хейз. Это был замечательный старичок, и он был каждый раз, когда кто-нибудь... Он был смиренным и мягкий. Ну, и некоторые считали его просто религиозным чудаком или кем-то таким. Но знаете, когда кто-нибудь заболевал, всегда звали дедулю Хэя, чтобы он помолился за человека. Тогда он уже не был чудаком, это был настоящий мужчина. И этот старый солдат, там на вершине холма жил один неверующий, у него была ферма, он был другом моего папы. Мой отец пел, мне стыдно об этом говорить, но правда есть правда. Знаете, Библия — это единственное, что говорит истину, видите? Так вот, у нас есть учебник по истории. В ней сказано, что Джордж Вашингтон никогда не лгал. Я в этом сомневаюсь. Так точно. Я в это не верю. Ребенок может подойти. Ты родился во грехе, значит, беззаконие пришел в мир с ложью на устах, говорится в Библии. Так что я сомневаюсь в этом историческом толковании о Джордже Вашингтоне. Но в ней говорится о человеке только с хорошей стороны. В Библии говорится о людях с обеих сторон. Лот был хорошим человеком в Содоме. Грехи города мучили его праведную душу. Однако в ней не пропущено то, что он жил со своей же дочерью и имел ребенка. Видите, в ней рассказывается с обеих сторон. Так что и мы должны рассказывать обе стороны. Мой отец выпивал. Он водился с этим неверующим. А тот смеялся над этим стариком. Он всегда его высмеивал, деда Хей. А мы его звали дедуля Хей. Такой ободочек волос. Это был пожилой проповедник. И однажды людям нужен был дождь, и у них сгорал весь посев, и они пришли в одну церквушку, не больше этой, которая называлась «Небольшое царство апоссумов», там, в Кентукки. И когда они туда пошли, говорят, что он сказал, у него, у дедули Хэя, была присказка, он говорил, «О, Господи, помилуй!» Такой смиренный человечек ездил на старой лошади, жилой разъездной проповедник, и ему платили, может быть, корзиной сушеной тыквы, знаете, или еще чем-нибудь, что у них было, знаете, топленым салом, или еще чем. Ну, вы знаете, так платили пожилым разъездным проповедникам. Многие из вас здесь помнят пожилых разъездных проповедников с Востока. И наступил момент, когда сгорали все посевы, и дедуля Хэй сказал, «О, Господи, помилуй!» После того, как он провел такое вот служение, он сказал, «Если кто-нибудь из вас хочет остаться и помолиться о дождике, чтобы Бог сохранил ваши посевы, — говорит, — так, то останьтесь со мной». И с ним осталась вся церковь. Папа на улице, был еще совсем паренек, взял и снял с лошади седло, положил его под церковью, потому что он знал, что будет дождь. Этот старичок склонился у алтаря, он даже не вставал с колен. Говорят, что примерно через час после этого он услышал шум. Он посмотрел по сторонам, а из-за холма идет черная туча. Вот так, видите? Тот неверующий, один из папиных друзей, смеялся над этим пожилым проповедником, когда он умирал, а его приходилось приковывать к кровати, он заболел амбулаторным брюшным тифом. Многие из вас здесь, наверное, даже не знают, что это такое. Ой, это ужасная вещь. И он часами бился с бесами, и так, нет, 3-4, он звал «Чарли, Чарли», то есть моего отца. Он говорил, «Ну давай ему, не давай ему забрать меня, не давай ему забрать меня, разве ты не видишь, что он сидит там на краю кровати, обмотанный цепями? Не дай ему сковать меня ими! А-а-а!» Он кричал, а его держали. Четверо-пятеро мужчин удерживали его в кровати, пока у него не наступила смерть. А раньше в Кентукки у людей на стене торчали старые крючки, на которых они вешали свою одежду. Кто-нибудь видел такой дом, где были вставлены такие крючки? И там висел его старый плащ. Он сказал, «Чарли, там у меня в кармане пол-литра виски. Пойди, отдай его моим детям». А его жена, христианка, плакала на кухне, готовила обед. Он сказал, «Я не смог этого сделать». И его держали в кровати, пока он не умер, отбиваясь от бесов. Когда дедуля Хэй, над которым он смеялся, когда он был при смерти в возрасте 85-90 лет, он заснул, и собрались все дети. Вокруг кровати собрались его праправнуки, уже взрослые. Он поднялся, у него были белые усы, знаете, такой ободочек седых волос на голове, что макушка головы лысая. Он покрутил усами и сказал, «О, Господи, помилуй», — говорит. «Вы что, думали, что дедуля Хэй умер?» «Да», — он сказал, «я же не могу умереть», — говорит, «я уже давно умер». Сказал, «просто я иду навстречу с Господом Иисусом». Он сказал, «о, это так здорово», — говорит, «детки мои, соберитесь все вокруг кровати, начиная от самого старшего и кончая самым младшим». Он брал их за руку и благословлял их. Затем он обратился к своим двум старшим сыновьям, сказал, «поднимите меня». И они его подняли на постели, и он не мог поднять руку, он был очень слабым. Он сказал своему другому сыну, он говорит, «подними мою руку». Он поднял вот так его руки. Он сказал, дивный день, когда Иисус мой грех омыл. Молиться, ждать, Он научил и радоваться каждый день. Склонил голову и отошел. Что ж, мы обязательно придем к тому или другому концу. Я рад, что с вами такой смиренный человек, которому вы доверяете. Верьте ему, Бог будет творить чудеса для вас, среди вас. Я хочу попросить у этой маленькой церкви кое-что для себя. Молитесь за меня, хорошо? Я тоже один из ваших братьев. С вами не все время. Я хотел бы, вы получаете здесь пленки и так далее, а я здесь на большом поле боя. Просто это один из гарнизонов, где мы ждем пришествия Господа. Молитесь за меня, потому что я очень нуждаюсь в ваших молитвах. Я завишу от них. Очень часто, когда сталкиваюсь с трудностями, особенно на зарубежной ниве, а там колдуны и прочие, там тысячи стоят и бросают тебе вызов, а ты там выходишь один. Ох, тогда лучше знать, о чем говоришь. Еще бы! Они ведь все, что угодно могут сделать. Они могут подделать практически все, что есть у Бога. Они могут... Точно как я, не Ямбри. Они могут подражать всему, что есть здесь, у Бога. Тогда я вспоминаю, думаю об одной верной группке. Какое там время суток? Там далеко в пустыне, на задворках, в местечке под названием Сьерра-Виста. Понимаете, примерно в это время идет небольшое молитвенное собрание, понимаете? Далеко на другой стороне горы, в том коровьем стойбище, или где-то там молятся люди. Тогда я смело иду, я говорю, я под защитой молитвы. Сатана, ты ничего не можешь мне сделать. Я иду во имя Господа Иисуса. Видите, нечто происходит. Молитесь за меня. Вы будете молиться все? Аминь. Брат Исааксон, подходи сюда. Знаете, как бы мне хотелось тут еще побыть и приехать домой к каждому из вас и пообедать. У меня ушло бы много времени, а я знаю, вы, мужья, считаете, что ваша жена готовит лучше всех на свете. В этом нет никаких сомнений, понимаете? Мне, конечно, хотелось бы это сделать, но сегодня я не могу. Вы все это понимаете, правда? Вы понимаете, что я не могу этого сделать. Прямо сейчас, в данный момент, я в сильнейшем напряжении. Сейчас я хочу подойти немножко пообщаться с вами. Я также хочу еще раз приехать сюда и побыть с вами. Благословит вас Бог. Теперь, брат Исааксон, слово тебе, как Господь тебя поведет. Если кто-нибудь из вас хотел бы выйти сюда, кто еще не отдался Иисусу Христу, и вы хотите выйти сюда и встать сейчас здесь, прямо около этой кафедры, где стоим мы с братом Исааксоном, и хотите, чтобы за вас помолились, хотите, чтобы мы помолились, чтобы Бог спас вас, то, пожалуйста, выходите, и вы одержите сегодня полную победу, если вы... Если кто-нибудь из вас отпал и отошел от Бога, и не знает, вы утратили это общение, как та леди вчера вечером. О, когда вы отходите от Бога, сгущается тьма. Вы на грязной дороге, вы обязательно проиграете. И если у вас нет такой победы, которая у вас должна быть, то, пожалуйста, вы тоже выходите. Это полная победа. Этот день мог бы стать для вас днем победы над всем мирским. Вы скажете, у меня было столько испытаний, брат Бранхам. Я мечусь то туда, то сюда. Разве я вам только что не говорил, что это Бог, потому что Он вам доверяет? Вы не подведете Его, правда? Возможно, вы упали. Возможно, вы сделали ошибку, но вы Его не подведете, правда? Вы снова подниметесь, как настоящий солдат. Схватите меч и опять пойдете вперед. Мы с радостью это сделаем. Конечно. А если нет, то брат Исааксон дальше вам что-нибудь скажет. Пожалуйста, простите меня, мне уже нужно ехать, возвращаться в Тусон, я еще к вам приеду, если Господь позволит. Благословит вас Бог. Вы будете за меня молиться? Запомните, будьте полноправным победителем и сосредоточьте свой взор на Иисусе Христе. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы будете устремлены к цели, и однажды Он придет с неба с возгласом, глазом архангела, мертвые во Христе воскреснут, и те смертные тела облекутся в бессмертии, и мы уйдем и будем с Ним всегда. До той поры бодрствуйте и молитесь. Благословит вас Бог. Аминь. Благословит тебя Бог, брат.